Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский, ведущий ее. Мы выходим сегодня из Санкт-Петербурга, из гостиницы «Гельвеция». И наш сегодняшний гость, петербургский же историк Дмитрий Прокофьев. О чем будем говорить? Вы знаете, такой по ассоциации, хотя это, в общем-то, темы разные, конечно, большой популярностью пользовалась программа с Дмитрием Прокофьевым, когда он рассказывал о деньгах на войне. Да, как это все было организовано, куда там поставлялись, как там выплачивали зарплаты и так далее и тому подобное. Сегодня не о деньгах, но тоже о важном компоненте, я бы сказал, не только фронтовой жизни, любой жизни, но, может быть, фронтовой особенно. Сегодня будем говорить о еде на войне, о продовольствии.
Все, кто читал книги о войне, например, такую замечательную книгу о войне, как «Приключения бравого солдата Швейка», знают, что половина книги о Швейке посвящена еде. Еда, 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 еда – это вообще основа войны.
И я скажу, что я еще так получилось, я застал еще по-настоящему воевавшее поколение, да, и там из там, своих дедушек, да, там фронтовиков, много общались, и обязательно в любом фронтовом рассказе обязательно вот будет про еду. У каждого есть там...
Нет, да, голодный воин, это же не воин.
Обязательно будет там про тушенку, про НЗ, про дополнительный паёк, про какие-то сухари. Вот, у каждого
жизни.
Фронтовика это вот обязательно выходит.
Давайте, может быть, так, Дмитрий, для того, чтобы, ну, как бы введение сделать более подробные какие-то вещи, там, посмотрите, 22 июня 41 года.
Да.
Советский Союз, скажем так, не был сытой, богатой, процветающей страной.
Не был.
Мягко говоря.
Не был.
Мы все знаем, какой гигантский ущерб понесла коллективизация, как резко сократилось производство продовольствия. Только-только к началу войны начали чуть-чуть выкарабкиваться.
Да.
И тут начало войны. В течение нескольких недель потеряны гигантские территории.
Да.
В том числе территории основные производители там, пшеницы, мяса, молока, мяса, масла и так далее. Вот вопрос общий, да, вот гигантские потери начала войны, отсутствие резервов, отсутствие запасов, как вообще советская власть перестроилась в этой ситуации?
Да,
именно с точки зрения
еды. И самые плодоносные, что ли, районы, занятые врагом.
Да. И при том, что именно...
Причем
что...
летом, перед урожаем.
Причем, да. И Советский Союз не успел собрать урожай. И известная история о том, что когда после взятия Смоленска, да, что когда уже, ну, немцы говорят через... Гальдер говорил, война против России будет выиграна в течение 14 дней, да, вот ударный блицкриг. И действительно, через там, 2 недели, фактически, вначале немцы уже в Смоленске. Все, дорога на Москву открыта. И летом 41-го обсуждается вопрос. Ну, все, надо бросать все силы на Москву и брать ее. Что тут делать-то еще? И они говорят, нет. Надо послать войска танковую группу Гудериана и Гота, послать их на Киев, потому что Киев сражается, да, в Украину, потому что нам нужно хлеб. Если мы лишим Советы хлеба...
Житница,
да. Если мы лишим Советы хлеба, продовольствия, чем ты будешь кормить армию? Потому что все помнят опыт Первой мировой войны прекрасно, когда именно германская армия была сломлена, в первую очередь, голодом. Когда проблемы с продовольствием в столичных городах опрокинули и императора в царской России, да, император Николай споткнулся на том, что вот недостаток хлеба в Петербурге. Да?
В городе, в котором мы сейчас
находимся. В Петрограде, да, где мы находимся, это стало причиной. Причем не то, что был голод, простая нехватка. Очереди за хлебом уже совершенно взбесили, и рост цен совершенно взбесили людей. И все понимают, что если лишить вот еды, да, плюс у немцев уже есть опыт морской войны с Британией, где в Британии нормировано продовольствие, где, значит, все по карточкам, где все, что можно там с сады там, в гайд-парк превращен в огороды. И в первую очередь немцы топят корабли, которые везут в Англию как там еду.
Продовольственная блокада.
Продовольственная блокада. Для них все прекрасно понимают, что это такое. И туда Советский Союз, ну, конкретно сегодня, товарищ Сталин, тут ничего это скрывать, он выкладывает такой, значит, козырного туза на стол. Московская трехсторонняя конференция 29 сентября, значит, в которой участвует Сталин лично и представители Англии и Америки. И с чего она начинается? У нас рассказывают, любят говорить, что вот там просили там танки. Смотрите, товарищ Сталин сказал, в первую очередь, 200 тысяч тонн пшеницы ежемесячно, 70 тысяч тонн сахара, 1500 тонн какао и еще, значит, там мясо. Мясные консервы.
Первое требование – еда.
Это первое требование – еда. И это. Почему столько? А это рацион 10-миллионной армии. Вот действующая армия Сталин держал под ружьем. Да, Сталин держал под ружьем в среднем вот, 10 миллионов. Это потери были большие, но вот действует постоянный состав вот, Красной армии. Это порядка 10 миллионов человек было под ружьем в каждый вот день. И вот этот рацион обеспечили союзники. Это первое, что было сказано. И основное
еще массив... Долин Лиза.
Ну, уже есть соглашение о ленд-лизе. Все уже вот принято.
Просто нужно было определить приоритеты. Первый приоритет – продовольствие.
Ну, правильно, да.
Продовольствие. И знаменитые вот эти вот полярные конвои, основной груз вот этих вот конвоев Архангельска в Мурманск – это, в первую очередь, пшеница, мясо, сахар. То есть то, что нужно срочно, это не
консервы.
Терпит. Консервы. Снаряды, пушки, сталь, бензин. Можно потерпеть, но солдат каждый день должен быть накормлен. Вот. И по там, достаточно высокой норме. То есть вот это ключевой момент, что вот это вот такое прямое переливание крови, если можно сказать.
Прямой голод. России, а вот такой вот вопрос. Да. Голод был на фронте в наших войсках?
Были потери и от голода тоже. Потому что обеспечить снабжение войск полноценное, вот,
ну, там, понимаешь, в первую очередь, 41-й год.
Нет, было уже, было голодно зимой. Было голодно зимой 41-42 года. 42-й очень много свидетельств об истощении солдат, о том, что голодают, о том, что... Здесь, почему еще была такая проблема у советского, значит, с Красной армией было как? На полевых кухнях был минимальный запас продуктов. Вот немцы, немецкая полевая кухня, она имела запасы продуктов в случае там, дня на три, да? Там на 2-3 дня по уставу было. В Красной армии было так. Подвезли?
С колес.
С колес. Все снабжение строилось с колес. Почему? А потому что нужна была это, еда, это подвоз, это оборачиваемость техники, это люди, это вообще снабжение войск едой. Это очень сложная задача.
Конечно.
Когда накормить, ну,
да,
когда подать.
10 миллионов человек, растянутых по гигантскому фронту.
Да, ну понятно, не все там на передовой линии, все.
Но, тем не менее.
Каждый день, еще раз, солдату нужно эту еду дать, он сам не может ее бегать, искать, находить и так далее. И знаете, здесь просто что такое еда, это меня в свое время поразило, совершенно чудовищная такая история, да, ее невозможно сейчас читать без слез. Это вышел такой в советское время, это 83-й год я его читал, такая повесть «За чертой милосердия», сердце карельского писателя Дмитрия Гусарова. Гусаров сам был партизаном во время войны. Он, ну, разведчиком специального отряда, скажем так. Да. Он воевал на Карельском фронте, и он описывает историю, когда послали в тыл, значит, финской армии, послали, ну, батальон, да, усиленный батальон под видом такого партизанского отряда, да. Они все подготовлены, хорошо мотивированы, там, 600 бойцов. С достаточно серьезными, там, такими военными задачами, диверсантов. И у них был паёк на 2 недели. Вот сколько человек может, сколько тренированный, как бы, отряд, еще оружие с собой, все, вот сколько можно вести с собой. Паёк был на 2 недели. И финны, они столкнулись с одним финским взводом. Финны, конечно, не пошли в открытый бой против батальона диверсантов. Они просто, значит, там, шли за ними и все. И ждали, пока у русских кончится еда. Потому что было задумано так, что будет потом им организовано снабжение по воздуху. И действительно, они, съев этот паёк, они вышли вот в район, где они должны были ждать этого снабжения по воздуху, но заняли высоту, заняли оборону, запросили эту еду, а летчики прилетели, вот ночью, кстати, да, значит, там сигнал 3 костра. Слушай, тут летчики разворачиваются, уходят. Что случилось? Запрашивают рацию, говорят, горит столько костров. Финны.
Финны
разожгли костры, говорят, что не могут, куда бросать еду?
Дезориентировали.
Полная дезориентация. И через несколько дней в этом отряде начинается голод, потому что вот без единого выстрела 600 здоровенных мужиков, зубов вооруженных,
не едят.
Кончилась еда. И начинается совершенно там как бы чудовищная сцена, и начинают из-за сосен откуда-то финский выстрел. Выстрел, 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 выстрел. Начинается там командиры с невероятными усилиями приводят людей как-то в чувство. И что делать? И только приказ вот неделю там в лесу сходит с ума от голода, и только приказ члена военного совета Куприянова, это реально лицо, значит, это подлинная история. Говорит, возвращайся, отряд, ну не получилось, вот ерунда. И со страшными потерями, потому что они уже буквально бегут назад, финны стреляют им в спину,
и потери
возвращаются, выходят к своим 100 человек.
А кто вообще занимался?
Вот что такое голод. Причем, еще раз, там все должно было быть. Вот такое.
Кто занимался снабжением армии, продовольствием, управлением тылом?
Генерал Хрулев, начальник тыла Красной армии. Да.
Кстати говоря, один из, по-моему, самых эффективных.
И Сталин сказал, его невероятно ценил за эффективность.
Да. Да. Хотя он был такой довольно...
Ну, как и все они, в общем-то. Да, прекрасный специалист по снабжению, очень интересный человек, потрясающие работоспособности. Что интересно, если практически про каждого там советского генерала, маршала есть особенно какие-то положительные, отрицательные отзывы, да? Жукова, например, все, кроме него самого, относятся к нему очень прохладно. А вот насчет Хрулева все очень называются тепло, одобрительно, все позитивно.
Без него что... бы не было бы и победы.
Не могу
что
не
значит
сказать.
Армия без снабжения?
Советский тыл, надо сказать, что снабжение вот армии было организовано действительно хорошо.
Не могу не сказать, что, к сожалению, не помню номер журнала за прошлый год, где...
Вы делали?
Да, где был личный архив Хрулева.
Да, я помню этот номер. Да.
Вот,
переданный. Дмитрий, давайте расскажем нашим слушателям про... Вот вы говорили о том, что американцы запросили продовольствие по расчетам по пайкам.
Да.
И американцы, как Рузвельт сказал, дать все и дали все.
Давайте
расскажем про паек офицера, про паек солдата, про паек летчика. Как это выглядит?
Значит, смотрите,
это
что
вот,
у нас...
Он был более-менее одинаковый в годы?
Нет. У Советского Союза было все очень четко дифференцировано, здесь было разложено. Значит, считая на калории, да, вот если говорить, вот первая пика по первой норме, значит, солдат тыловых частей получал три, основная норма питания, да, основная, стандартная, 3450 калорий было рассчитано. Значит, тыловые части действующей армии 2954 калории, да, для частей, которые не входят в состав действующей армии, то есть это уже тыл, 2800, значит, караульные части 2959, военное училище 3370, а вот в госпитале 3200, то есть это уже такая была госпитальная норма. Лучше всего кормили летчиков. Да. Причем не просто летчиков, а именно боевые экипажи, так называемый летно-подъемный состав. То есть летчик получал буханку хлеба 800 на день,
говорим, в день,
сутки,
день,
да,
день.
800 грамм хлеба на него полагалось, понятно, там, значит, 190 грамм крупы макарон, полкило картофеля, 400 грамм овощей, там 395, 390 грамм мяса, 90 грамм рыбы. То есть паёк был сытный.
Ну, там же еще шоколад был у них обязательно.
Это входило, да, давали, значит, шоколад входил и в паёк. И, значит, в неприкосновенный запас входил шоколад. И обязательно входил было и сгущенка, творог, пол яйца, там 90 грамм масла на день полагалось. Здесь паёк был высокий. Но надо сказать, что летчик после боевого вылета терял килограмм 2 веса. То есть просто от напряжения.
Стресс.
От напряжения, от стресса, да, после там 3-4 вылетов, какое бывало, да, то просто люди не могли, там молодые парни не могли стоять на ногах. Потому что это страшное переутомление, стресс, перегрузки, и здесь абсолютно было... Вот. Значит, в флотском, например, отдельно кормили для экипажей подводных лодок, например, полагалась квашеная капуста, соленые огурцы и сырой лук.
Почему?
А дефицит кислорода. Считали, что эти продукты помогают компенсировать, вот, потому что пытка для экипажа подводных лодок, замкнутое пространство,
духота.
Дефицит кислорода, духота. Вот, плюс...
Против цинги, наверное.
Нет, у цинги там не было, но надо еще запомнить, что ведь лодка – это страшная грязь. Это никто не моется, не бреется, вода только для приготовления пищи какой-то ограниченной, да, поэтому это вот плюс кислорода нет. И... Вот такое было повышенное питание. Да? Ну, на линкорах там пекли хлеб. Была пекарня, там свой пекли хлеб на больших кораблях. Ну, у нас линкоры не так много, товарищи Сталина, выходили в море. Ну, пекарни были.
Но это вот. Вы сейчас сказали нормы офицерские. Ну,
вот. Это солдатская. А вот смотрите, это солдатская
вот,
норма.
Нет, вот у тебя вот там три
солдатская норма. Это солдатская
норма. Сейчас, извини, офицерские такие.
У офицеров были такие еще, плюс еще был дополнительный паёк. Вот много ветеранов это повторится. Офицерский паёк под койкой вот тихорядей.
Что это было?
Что на это практике? Было? Это было масло. Это было дополнительное масло, сало и печенье. То есть это были сладости дополнительные.
Не могу не спросить про спиртное.
Да.
Вот, я просто хочу рассказать, что вот я сам с Алтая, и у нас там есть такой Иткульский спиртзавод, который в годы войны был одним из главных поставщиков вот этих фронтовых 100 грамм. И они очень гордятся. У них там есть музей, село Соколово. И они говорят, вот мы там что-то там, какие-то миллионы литров там, так сказать, из алтайской пшеницы, с алтайской воды делали эту водку, и она входила в 100 грамм. Вот это входило в офицерский, значит, и солдатский поем? Или офицерам коньячок давали?
Нет, давали водку. А по поводу водки, это бесконечные приказы. Там сам Сталин утверждал норму выдачи водки, и причем полагалось на боевых действиях. То есть экипажам во время после боевых вылетов полагалась водка. Водка входила, давали офицерам. Давали, значит, была полагалась дополнительная порция. Солдатам дополнительное питание для красноармейцев, например, на Ленинградском фронте, вот оно полагалось разведчикам в дни выполнения боевых заданий. Да, вот 100 грамм водки из расчета на день. Да, то есть водку давали для боевых частей, было 100 грамм, это 50-100 грамм. Вот это все полагалось.
А как, ну 100 грамм не могли же давать, да?
Давали бутылку.
На пятерых.
Давали бутылку на пятерых. Сами делите, сколько там давали-то, сколько-то бутылок для того, чтобы дальше его там разливали, делили и так далее. То есть это был важный такой момент.
Ну, конечно. По-моему, во всех мемуарах фронтовиков эта водка есть.
Да. Да, понимаете, еще в чем была проблема.
И офицерам тоже 100 грамм.
И офицерам, здесь были одинаковые нормы. Вот уж когда боевая часть, то ты не будешь ты там лишний стакан. И...
Есть еще медчасть со спиртом.
Медчасть со спиртом тоже есть.
Дмитрий, а вот эти пальчики...
Летчики еще, кстати, такой момент. Да. Летчики к этому моменту относились осторожно. Тоже во многих мемуарах прослеживается, что хотел выпить, да, а потом... А если еще вылет? А пьян, вот даже там эти 100 грамм, в воздухе они могут оказаться, ты чуть-чуть потерял концентрацию. Да, вот этого боялись. Ты чуть-чуть потерял концентрацию, да, не хватило кислорода, что-то стало плохо, и все. И это смерть просто потому, что ты вот там не вовремя среагировал, поэтому боялись.
Пьянство, я так думаю, что
пили
пьянства
после.
Не было.
Были пьянки, были проблемы с этим пьянством после. Ну, то есть, чтобы пьяному лететь. Это
этим никто не напьется. 100 грамм это шире, чем у летчиков.
100 грамм ты сильно не напьешься.
Но в воздушном бою это могло стать, вот эти 100 грамм могли стать смертельными, вылете.
Ну, а после не бутылка на пятерых, это не значит, что все пьют.
Ну, естественно. Да нет, конечно. Да.
Дмитрий, а скажите, вот в этом пайке военной поры, вот доля ленд-лиза примерно есть оценки?
100%. Ну, если там 99,9. То есть по всем основным продуктам.
То есть мясо, они что, пшеница, они получали тушенку американскую?
Тоже мясо американское, кукуруза американская, яичный порошок американский,
пшеница американская,
какао американский, яичный порошок, вот все, что консервировано привезти. Понятно, там вот у яйца были там местные овощи были там местные, да, но все, что можно законсервировать, привезти, упаковать, шоколад.
То есть получается, армию кормила Америка.
Армию кормила Америка, это было ключевым моментом соглашения, то есть вот в пересчете на вот эти вот калории весь продовольственный паёк. Почему еще это был очень важный момент? Нас тоже этого не понимают. Потому что у тебя же еще кроме армии, у тебя есть тыл. И ты не можешь, тебе нужно кто-то будет собирать урожай и кормить ими тех, кто работает на заводах. Рабочий на заводе он тоже не получает, там, он получает по карточкам. Довольно горячая, но эту еду надо произвести, сделать, и если ты будешь еще отвлекать на солдат...
Как... То есть получается, что наше производство, то, что было, шло на население, которое
да,
работало в тылу,
на внутри, на тыл.
А ленд-лиз шел на фронт.
Ленд-лиз шел на фронт.
Но ленд-лиз не шел на тыл вообще.
Попадал. Попадал ограниченным.
Да, нет, попадал в государство. Он даже на рынках же
был. Ну, воспоминания есть, что было, но есть, немного. Есть.
Нет, было. Это, во-первых, было там различные так называемые литерные пайки. То есть те, кто снабжался по каким-то специальным нормам. А потом части, которые находились вот это не здесь, туда тоже попадало, особенно вот авиационные, да, снабжали хорошим мясом. А госпиталя Красной Армии, естественно, тоже туда шли продукты по ленд-лизу. А товарищ Сталин очень хорошо усвоил уроки Первой мировой войны. И это ему еще там подсказали. Потому что Первую мировую войну, с чего начались еще проблемы у царя Николая? Когда после вот великого отступления 15-го года и колоссальных потерь вот армии стали призывать из деревень, с заводов очень боялись тронуть рабочих, потому что с заводов рабочие идти воевать не хотели. Мужика. А что такое призвать мужика? Это значит, у тебя сокращается производство еды. Ты отправляешь эту еду на фронт, а города начинают голодать. И это уже идет проблема. Точно так же, как и во Вторую мировую войну. Товарищ Сталин не тронул рабочих на военных заводах, прекрасно понимал, что не надо. Работают квалифицированный мастер, который там делает снаряды или там варит броню, да, или делает пушку, такого мастера, да, говорит, то же самое, как, например, товарищ Сталин не призвал студентов. Во время войны кто шел добровольцем, да, но студенты имели отсрочку до окончания обучения. И если ты... Значит, потому что потом тебе родина решит, куда тебя послать. Да, закончил институт, есть военное училище, есть академии, есть те же самые заводы, где нужны специалисты, а просто так давать тебе винтовку и посылать тебя на фронт, это не есть эффективно.
Вопрос, вернемся к еде. Можно ли было дополнительную еду купить за деньги? Где? Были ли походные, типа, ну, магазин не магазин, но какие-то лавки?
Значит,
и как бы в пандан, да, еще один вопрос, связанный с этим же. Каковы были взаимоотношения действующей армии с местным населением? То есть можно ли было зайти в деревню и купить, условно говоря, молоко у кого-нибудь?
Или взять в долг.
Или взять, да, реквизиты.
Значит, ну, смотрите, значит, были, естественно, столовые, вот эти вот были офицеры, вы знаете, это было для офицеров, вот, потому что у них было больше денег и возможностей, все солдаты так, предполагалось, что кормят, можно было купить, особенно, естественно, на передовой линии ничего там купить было нельзя, но второй эшелон, были офицерские столовые, были там солдатские чины, то есть поесть, купить еду было можно.
То есть была офицерская столовая, где можно было есть за деньги?
Да, за деньги.
Второй эшелон, типа,
да,
второй эшелон, типа,
ну, есть и есть, да, столовые, да, где офицеры, как бы, да, он за свои деньги там расплачивался, покупал и по твердым ценам.
Но реквизиции не было.
Скажем так, деньги на то, чтобы купить, деньги были. И если что-то забирать особенно было нечего. Но если что-то забирали, уставы и приказы требовали расплачиваться. Понятно. То есть с местным населением так, чтобы вот отобрать и увезти.
Дмитрий, извините, вот еще такая...
И еще момент, да, такой. Вообще все, во всех армиях мира, да, уставы и приказы требовали, что если вы чего-то забираете у населения, пусть хоть как, но это должно быть оплачено.
Тем более платили зарплату, мы об этом рассказывали.
Платили зарплату, да, потому что считалось, что мародерство, это разлагает армию, это опасно, и
это,
только
и это правильно.
В конце войны там товарищ Сталин разрешил брать трофеи, был отдельный приказ, который разрешал брать трофеи. И до этого...
Извини, просто в продолжение. Когда уже Красная Армия была на немецкой территории,
да,
там взаимоотношения...
Ну, там смотрите, как ситуация. Конечно, на немецкой территории никто не стеснялся, и никто не платил. Но еще раз, при вступлении уже, собственно, на немецкую территорию был приказ 281, который разрешал вот таким образом действовать, да?
Брать трофеи.
Брать трофеи, это называлось?
Включая еду, включая, ну, продовольствие.
Что взял там, там, к этому, на то, что делали, смотрели сквозь пальцы. Но в остальных, там, например, там, в той же Румынии, в той же там, Венгрии, плати, пришел в Румынию, плати, Румыния уже союзник, так что просто отобрать, ну, понятно, что там в горячке никто на это особо не смотрел. Но как только приходил какой-то минимальный порядок...
А я забыл, мы говорили об этом. А они получили там же что, валюту какую-то получили?
Получали, да? получали.
Какие-то румынские леи там.
Да, оккупационные печатали, форинты, да, печатали деньги.
Немецкие марки?
И оккупационные марки, ну, уже были после войны. Там в Германии было не до этого.
Вот, Дмитрий, я вот про напитки хочу спросить опять. Угу. Уже не про водку в этот раз. Я просто сам служил в Советской армии в 80-е годы. И нам делали такой чай, такой огромный такой котел. В гигантский котел высыпали одну пачку чая. И получалась такая чуть-чуть подкрашенная, лишенная всякого вкуса и запаха вода. Вот в эти поставки по ленд-лизу входил чай и кофе? То есть у них была возможность пить хороший чай?
Про чай
у наших
человеков. И вода.
Да, и хотя бы там офицеры кофе получали?
Про чай не скажу. Кофе привозили.
Привозили.
По ленд-лизу даже презервативы привозили. Потому что это был, кстати, на самом деле важный момент. И был, если уж так мы коснулись, но вообще это был приказ о том, что офицеров, которые заболеют, вот, если выдали, заболел венерическим заболеванием, считать уклонением от боя и отправлять в штрафные батальоны. А значит, тебе выдали? Соблюдай себя. Это было все серьезно. Вот. Но вообще приготовление пищи, о котором вы сказали, это была очень сложная процедура.
Мы, наверное, сейчас сделаем так. У нас сейчас время будет перерыва, да, и приготовление – это очень интересная тема. Я, кстати, со своей стороны могу рассказать немало про приготовление, да. Потому что я в наряды ходил. Конечно, в наряды ходил, и ночью картошку мы чистили.
Но, слава богу, в мирное время.
По полмашины, да, в мирное время. То есть я про приготовление могу рассказать, но я напоминаю, что у нас тема «Еда на войне». Дмитрий Прокофьев, Виталий Дымарь. Владимир Рыжков, и сейчас у нас небольшой перерыв.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Сегодня она выходит из отеля «Гельвеции» в Петербурге. И петербургский историк Дмитрий Прокофьев рассказывает нам, Владимиру Рыжкову и мне, Виталию Дымарскому, ну и всей нашей аудитории, разумеется, рассказывает о том, как было организовано снабжение продовольствием на войне. Ну, в первую очередь, конечно, снабжение армии, да?
На чем мы остановились?
На приготовлении. На
что это были? Легендарные полевые кухни? Или все-таки более,
с кашей.
Да, нет, более
это,
сложная
была нет, система? Так легендарная полевая кухня – это очень сложная. Вот приготовить еду на полевой кухне – это на самом деле, извините, боевая задача. Потому что ты не можешь готовить ночью. Кухня будет сгореть, ты демаскируешь позицию. Да? Заметят – все. Дальше. Ты готовить на марше, ты тоже ничего не можешь.
Вот днем тоже дым идет.
Это уже не так, как бы. Да? Значит, ты где-то установил эту кухню. Естественно, в окопе ты ее не можешь установить.
Под березкой где-нибудь.
То есть ты где-то ее установил. Да? Тебе нужно наколоть дров. Растопить дровами. Это не так быстро. Да? Это минимум полчаса, чтобы только растопить дровами. А чтобы на роту приготовить там пару вот блюд, это сварить. Причем, ну какие там, это что было
каша,
у повара? Усыпал кашу, кулёш такой,
картошка,
мясо, картошка, да, такое, хлебово, ну, баланда ее можно назвать, да, то есть все, что удавалось сварить, такое горячее сварить, потушить, это, извините, это 3 часа. Это часа 3, чтобы приготовить на роту и потом.
Но это помимо пайка.
Так это паёк и был. Это просто нормы. Тебе ведь у солдата ничего...
Ведь
у него там
же,
могло
Виталий,
быть...
горячая еда должна быть.
Я понимаю.
Горячая еда.
Я понимаю.
То есть ты в сухомятку...
Солдат в окопе ничего не готовил. Да. У солдата в лучшем случае могла заваляться банка консервов.
Не, ну,
у него могли
быть
сухари, какая-то там, плитка, да? Там шоколада откуда-то могла быть.
Кусок хлеба.
Но при себе... Никакой еды носить не мог.
Самое главное, горячая пища каждый день. Вот что самое главное. Иначе организм не выдержит. Горячая пища.
В окопе у него было понятно, что-то там такое в кармане, чаще всего корка хлеба. Да ты и не можешь носить, потому что тебе надо носить все на себе. Плюс еще винтовку,
помните,
патроны.
Помните, они сражались за Родину, фильм, да? Там Тихонов, уже когда его контузило, и он не слышит, да? Герой Тихонова. он как раз из гимнастерки достает из кармана такую зачерствевшую корку хлеба, да, и грызет в кадре. Это вот же реальное описание. Да? Да? Ну, что у него могло быть в кармане? Корка хлеба.
Да. У танкистов могло быть там, как бы, НЗ, там, да, могли там, если ты можешь что-то возить, то у тебя с собой там должно что-то быть, там, готовка, ты мог куда-то положить. Да. Нет, если ты там на технике какой-то, да, ты, понятно, там, ты можешь куда-то это положить. А с собой сколько ты унесешь на марше? Там, как,
ну, солдат, на самолете тоже, наверное, можно.
Ну, летчикам была отдельность, потому что летчику не надо быть все время и на передовой. Там снабжали, подвозили, там было в порядке. А солдату жди, пока притащат термос, это еду, значит, потом в термос, такой в бак, и жди, чтобы этот бак еще притащили. И в бак это должно притащить, тебе раздали. Это несколько часов готовка, это целое. Потом тебе в окоп принесли этот, притащили этот термос. Никто тебе котелок, да, котелок у тебя был, куда тебе вылью, но никто тебе
котелок
сидеть.
Котелок с крышкой и каша, как и, да, это, и ложка, как и сейчас.
Это только чтобы, да, поесть. Да. А для того, чтобы там тебе в окопе никто не позволит ничего варить и жарить. Ты тут устроился с едой. Да? Опять же, дымок поднялся, сразу поняли немцы, что тут начал кашеварить. Нет, конечно.
А как это было устроено? То есть, видимо, полковая была логистика, да? То есть завозили на полк,
завозили
полк
на,
уже раздавал.
Завозили на полк, полк по батальонам, ротам, да, дальше, да, делилось, и вот ротная полевая кухня — это рота, которая где-то там вот
150 находится. Человек.
Ну, на передовой это в лучшем случае было человек там 80-80, полного менее, да, состава. Там, ну, 100 человек тогда была штатная численность.
Mm-hmm. Понятно. А штат полевой кухни?
Повар, помощник повара, кухонный мужик, то есть там пара солдат, которые при этом...
А вот еще вопрос, потому что я же просто вспоминаю свою службу. Горячая пища была один раз в день?
Полагалось, по уставу было два.
Это полагалось, как, это значит, обед и ужин?
Обед и ужин, да. Утро-вечер.
Утро-вечер.
Да, то есть вот, должны есть...
То есть кухня работала два раза в день?
Ну, должны были два раза горячие. Да. И вот, кстати, тут я просто нашел эту самую, да, цитату. То есть здесь... Значит, вот, пожалуйста, инспекторские проверки полевых кухонь. Да, Северо-Кавказский фронт, лето 42-го года. Пища готовится однообразная, преимущественно из пищевых концентратов. Овощи отсутствуют при наличии их на фронтовом складе. Бойцы жалуются на жидкую однообразную пищу, а вместо чая пьют сырую воду с сахаром. Значит, бойцы недополучают питание из-за халатности начальства. Вот, пожалуйста, октябрь-декабрь 42-го года. Вот пищевая ценность сутки на бойца составляла от 1800 до 3300 калорий.
Я хотел спросить, вот какое разнообразие? Если
сухари,
у тебя мука, если у тебя, значит, кукурузная мука, если у тебя, значит, дядя Сэм тушенка, у тебя, значит, консерва кукурузная, они как вообще могли разнообразить, если там поступало одно и то же?
Ну, поступало, ну, значит, были там заготавливали овощи.
Рецептуры, что ли? Да, рецептуры, во-вторых, я не думаю, что все время поступало одно и то же.
Послушайте, кстати, вот тоже, что поступало, как разнообразить.
Вот,
помните,
вот,
замечательный вот этот роман в августе 44-го?
Конечно.
Момент истины.
Конечно.
И там одна из коллизий, да, связана с тем, что они подозревают в том, что немецкие офицеры-заготовители продовольствия. Двух офицеров, которые после ранения там служат, они вот в, как бы там при штабе, их отправляют, значит, называется децентрализованная заготовка продуктов. Там им дают несколько машин с солдатом, несколько бочонков керосина, там спички и соль, на еще обмен, что-то такое, обмен, на обмен, и они ездят по деревням, по этим хуторам и меняют там на овцу, там, меняют,
да, конечно,
такое,
я думаю, что...
потому что, говорит, подкормить, да, и это приказ командования.
Каждое подразделение еще
да,
самообеспечением,
да,
занималось.
Занималось самообеспечением, и там очень, говорит, характерная, говорит, история, там, говорит, что, говорит, на такие случаи командование действующей армии смотрело сквозь пальцы. Ну, вроде как не положено децентрализованная заготовка продуктов.
Но по-человечески понятно.
Но по-человечески понятно, потому что им там, ну, надо подкормить.
Ну, понятно.
Дмитрий,
конечно,
скажите, давайте с немцами сравним.
Вот да, я бы сказал, с немцами, да, и с союзниками.
И с союзниками, да.
Доберемся и до немцев, да, и до
союзников. Насколько сильно отличалось разнообразие, вкусовые качества, рецептура.
Значит, ну, а у
деликатесы.
Немцам давали пиво.
Деликатесы, да.
А, значит, смотрите, у немцев есть вот суточный рацион военнослужащего сухопутных сил вермахта, да, так, вот стандартный.
Так.
Значит, у него было 750 грамм хлеба, То есть это буханка хлеба, как у летчика, например, советского. Но дальше шла разница. 8 грамм крупы, 3 грамма макарон, ему полагалось 100 грамм мяса, 42 грамма колбасы, значит, 14 грамм маргарина, кофе 15 грамм, чай 4 грамма в неделю, какао-порошок, да?
Что, то есть, как-то бедненько.
Бедненько.
Да, не, как-то у нас, я вспоминаю, консервированные, 300 грамм мяса обедали.
Ну, это у летчика, опять же. Консервированные овощи, да, молоко 20 грамм в неделю, 20 грамм сыра, яйца 3 штуки в неделю, банк рыбных консервов
на
неделю.
Макароны 3 грамма.
Ну, они же не каждый день.
Нет, на 3 грамма вот на этот самый на день.
Раз в неделю
сварили макарон. Раз в неделю сварили макарон.
Не 20 грамм.
Ну, все, болтушку такую же готовили, ту самую.
Ну, не густо на самом деле.
Не густо на самом деле. Вот. Значит, что у них было, значит...
А водку давали?
Нет.
Шнапс.
Нет.
А пиво?
Не давали. На фронте не полагалось. Значит, дальше.
Скучно они где воевалось.
Скучно. За деньги можно было купить. Пожалуйста, иди покупай. Так, это,
куда
идти? Поить еще. Были такие же полевые магазины, там вот как эти, как у нас в Военторге. В Военторге куда мог пойти купить. Значит, утром что давали? 350 грамм хлеба и горячий кофе. А вот обед у них был сытный. Обед полагалось на мясном отваре, и на второе полагалось мясо.
Угу.
Вот, то есть они старались, немцы здесь... А на ужин давали 400 грамм хлеба с кофе, опять же, да, и колбасу. То есть здесь вот в тылу или на казарменном положении кормили вот так.
То есть они зря в фильмах про войну нам показывают, как не только немцы, а итальянцы, румыны, венгры, они ходят по домам и воруют кур. Да?
Ну, или старались подкормить, да. Причем у них был, выдавали суточный рацион и неприкосновенный рацион. То есть они вот у них, у немцев, у каждого солдата полагалось, вот у них была коробка.
Когда можно до него было прикоснуться?
Ну, в каких-то исключительно не привезли еду, оказался в окружении, там не кормят себя. Нашему солдату за не полагался, потому что понятно, что уже сразу сожрет, сразу съест. Так, это логично, да, и убьет. А, опять же, помните, чудесный этот и роман, и фильм «На войне, как на войне».
Да.
Говорит, лейтенант, сожрем НЗ. Говорит, убьют, говорит, зачем добро поправлять? Вы там эту банку тушенки делят, да? У немцев, кстати, была в тушенке, у них тоже были консервные банки, у них была такая фишка, ее можно было разогреть. Там внутри, да, была, значит, вода с негашенной.
Типа суп получался мясной.
Типа получалось, ну, подогретое блюдо такое, да? Значит, эту банку, если там, значит, надо было повернуть, была негашенная известь, такой был устроен. Негашенная известь с водой, начиналась химическая реакция, эта банка подогревалась. То есть он ел теплое, вот такая там была болтушка такая консервированная. Он ел теплое. Вот. И у них тоже, у немцев было разделение, что был суточный рацион, выдавали холодный паёк, как они его называли, и горячий паёк, то есть вот горячее питание.
Можно сказать, что организация была похожа?
Организация была похожа, полевые кухни, только немцы еще снабжали, они обязательно вот этот холодный паёк выдавали в любом случае. Вот это была такая задача, они как кормили, да? И, в общем-то, по отзывам фронтовиков, у немцев как бы было вот посытнее, потому что голод, особенно на вот фронтовых солдат, это постоянный спутник. Везде упоминается голодный, 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 и очень часто идет, что...
Это,
вот,
видимо, было связано с перебоями.
С перебоями связано, да и, видимо, и с меньшим, скажем так, с большим порядком вот здесь.
А сами пайки формировались на территории Германии и подвозились сюда? Или вслед за...
Вслед за...
Какие-то базовые продукты.
Видимо, тоже была служба тыла.
Служба... Нет, был тот же самый тыл, было нормирование, было...
Что-то из Германии везли, что-то брали с Украины.
Собирали по-разному. Германия, Украина, Польша там, и так далее. И, кстати, интересно, что очень немцы, например, к чему они болезненно относились. Была такая знаменитая история, которую называлось, она такое движение «Работай медленно». Это началось оно в Польше, когда появился такой лозунг, что если тебя уж заставили работать на немцев, то кто тебя заставляет быстро работать? Работай потихоньку, работай
типа
медленно.
Типа итальянской забастовки.
Немцев это бесило страшно, потому что вроде как прицепиться ни к чему нельзя, но они сами оценивали, что это очень большие потери.
Мы с тобой, Виталий, делали программу про Чехословакию.
Я думал, что мы с тобой медленно работаем.
Нет, там как раз рассказывается то, что одна из форм саботажа чехов,
да,
была вот эта
медленная работа. И особенно в сельском хозяйстве Вот это немцев напрягало страшно, потому что если ты, крестьянин, плохо как бы работает, что-то не доглядел, да, потери урожая, потери еды, крестьянин себе-то он из земли выкопает, он себе всегда что-то спрячет, съест, он не будет голодать. А вот снабжение — это страшная история для них была. И, ну вот, немецкому солдату, ему полагалось, если говорить о вот неприкосновенный запас, у него банка мясных консервов, 200-300 грамм у него была при себе, и пакет твердых сухарей, тоже грамм 150. И, в общем-то, во многих наших мемуарах есть, что вот эти вот находили, там, когда немецкие консервы, там, блиндажа, все это шло...
Как бы, ну, это еще дело. И вносило разнообразие.
Вносило разнообразие, все это было очень серьезно. И здесь у немцев на суточный, вот, с немцев рацион фронтового солдата был 4500 калорий.
Ну да.
Ну это было как у нашего летчика, то есть кормили. Да. Немцы старались своих солдат кормить сытно, и тоже вот во многих вот мемуарах проходит, что вот сытые солдаты, что у немцев солдаты сытые. Вот это очень так проходило.
Союзники.
Союзники. Сытный паёк был у американцев. Лучший паёк был, понятное дело, у американцев. У англичан было поскуднее, и у них тоже было вот это нормирование в зависимости от того, где ты служил. Большие были пайки были на флоте и у летчиков, потому что там это был момент. Вообще у англичан было зарегулировано, нормировано все. И Англия была единственной страной, в которой, значит, не было черного рынка продовольствия. То есть, если во всех странах, в принципе, всегда можно было... Ну, если
включая даже Советский Союз.
В блокаду, конечно, в Ленинграде можно было купить буханку хлеба за 100 рублей на рынке. При том, что хлеб стоил рубль. То есть, здесь это отдельная большая история.
Причем это даже нельзя назвать, наверное, черным рынком, это просто работавшие рынки.
Ну нелегальные.
Я думаю, что они спасли огромное количество жизней.
Ну, то, что они существовали. Отдельная история об этом можно
говорить. Я не знаю, как в Ленинграде были официальные рынки.
Но были эти самые,
но,
да.
Но вообще по стране-то были рынки, конечно.
Угу. Были, естественно, рынки, все там было.
А вот как
невозможно.
У немцев
кормили было... еще, у немцев были еще отдельно, они был паёк танкистов. Они придавали большое значение именно танковым прорывам, вот этим. Угу. У них были отдельные пайки для танкистов, именно во время наступления 200 грамм свинины, да. Подводникам отдельное питание. Ну и, конечно, история еще, что у них был вот этот вот знаменитый шоколад с первитином, да?
С чем?
С первитином.
Это что такое?
Амфетамин. Меф.
Это амфетамины. Для эйфории? Для куража?
Для наркотик, чтобы приходить. Ничего не пропагандируем. Это уже у немцев было. Вот. Для того, чтобы сохранять работоспособность, для того, чтобы...
Это очень плохо, мы на всякий случай скажем.
Это очень плохо. Мы ничего не пропагандируем. Это у немцев это дело было.
Только психостимуляторы, да?
Стимуляторы, да.
Только нацисты могли.
Да. Специальный шоколад этот самый, который сопровождал метамфетамин, да. Для того, чтобы они могли, вот называется, для поднятия боевого духа. Они это давали. И здесь...
А вот в советской армии, уже в мирной советской армии, я не знаю, это, и поскольку я не служил, я не могу сказать, вот вы оба служили, а вот говорят, что тогда в чай...
Бром добавляли.
Бром
чтобы
добавляли.
Чтобы не было сексуальных побуждений.
Да.
Я, вот сейчас Дмитрий отметит, я...
Ты этим не страдал.
Я два года служил. Mm-hmm.
Ты этим не страдал.
Мы пили вот эту бурду, которую нам в котле.
Понятно.
А что там было, я не знаю. Но мы, эта легенда была распространена во всей Абсолютно. Советской армии. Мы все в это свято верили.
И было еще...
Что нам подсыпали бром, чтобы у нас не было никаких, значит, интересных взглядов за забор, там, так сказать, и так далее.
Дмитрий, и был еще анекдот на эту...
Дмитрий, вы знаете эту легенду?
Знаю, это конечно.
Разъясните, наконец,
знаете, что
советскому народу.
Я расскажу по этому поводу такой анекдот хороший, да. Тоже из того же времени. Что два мужика это самое сидят, значит, там вот вспоминают, как они служили в армии. И они говорят: слушай, помнишь, как нам бром давали? Говорит: ну да, конечно. Говорит: сейчас, говорит, плохой это бром был. Сколько лет прошло, только сейчас действовать начало.
Вот. Ну, я не знаю, Виталий, эта легенда была распространена абсолютно.
Это массовая такая, да, была история.
Правда или нет, нужно спросить кого-то из наших генералов.
Но вопрос вполне серьезный остается. А во время войны, то бром, не бром, но что-то добавляли для чего? Ну, вот для эйфории, да? Вот,
но метамфетамин у немцев...
Водка, мне кажется, водка большую роль играла.
Водка,
наша водка играла большую роль.
У нас была водка.
Водка, да. Потому что она расслабляла, и потом это очень питательный продукт, вот. И она добавляла куража. По крайней мере, во многих воспоминаниях вот пишут, что это действительно для храбрости. Ну, вот кстати, 100 грамм для храбрости.
Да? Раз уже заговорили о броме, у нас была программа «Цена победы», можно ее найти на сайте «Эхо», в программе «Цена победы», кстати, посвященной сексу во время войны. Вот, потому что у немцев это было тоже организовано, возили обозы.
Немцы есть дома.
Немцы есть немцы.
Да. Была такая у них история.
Да.
Я, кстати, хочу сказать, нас требует Венедиктов, главный редактор наш, мы с тобой забываем постоянно об этом говорить, что у нас только что вышла новая книга. «Битва народов. Страны войны», где мы рассказываем о нескольких десятках стран, государств, Румыния, да. Дания, Исландия.
Да, и надо сказать...
Все рекомендую, очень интересно.
Да, и можете зайти, это я говорю нашей аудитории, на сайт, у нас появился сайт shop.diletant.media,
да.
Где можно купить журнал, где можно купить книги
наши,
где
да.
можно всю печатную продукцию вокруг журнала «Дилетант», включая, кстати, комикс.
Просто чтобы вы поняли, что мы эти книги делаем по нашим самым интересным программам. Mm-hmm. То есть мы делаем самые.
То есть наши программы, может быть, туда попадут?
Да, может быть, попадут, да, если мы.
Какие программы?
Ну, наши, которые мы говорим.
Часть уже попала в те книги, да. Но и этот разговор тоже.
Слушайте, раз тогда мы заговорили, мы говорим о питании вот армии, да, вот солдат и так далее. А мы, наверное, стоило бы сказать еще и о населении. О том, как рели. Потому что связано именно с питанием людей, связана одна такая совершенно невероятная история. Такая драматическая, которая случилась в самом конце войны. А дело в том, что вы помните нашу передачу про Монтгомери, когда мы рассказывали про его единственную военную удачу, это провал наступления под Арнемом.
Конечно.
Когда они смогли прорваться через мосты, к мостам через Рейн и освободить Голландию. И немцы решили голландцам за это отомстить. Вот такое было демонстративное наказание целой страны, которое еще было связано с тем, что голландские... Подпольщики провели несколько очень дерзких диверсионных операций, да, там они и атаковали там несколько там важных немецких начальников, да, и вели разведку и так далее. Значит, как решили наказать Амстердам? Уморить голодом. То есть был Амстердам, ну и голландские города, Амстердам, Роттердам, Лейден, вот эту вот северную Голландию, которая ждала союзников. Это конец 44-го года. Немцы полностью заблокировали подвоз продовольствия вообще. То есть никакой еды, и оказалось, что на голландцев приходится всего 200 калорий в день на одного человека. То есть немцы сознательно блокировали весь подвоз продовольствия, пускай умрут с голодом.
И
оно было совершенно что-то. Но народ проявил совершенно невероятную самоорганизацию. То есть были буквально сами, причем люди организовали вот это распределение продовольствия. Значит, все, что было можно выращивать, а это зима, что-то там выкопаешь из земли, значит, фермеры там распределяли продовольствие. Да,
теплицы,
все что угодно, чуть ли там не цветы там они там выращивали.
Чуть ли не на подоконниках.
Не на подоконниках. Было съедено, естественно, все живое там было съедено, но не съели коров, потому что коровы давали молоко детям. И, значит, мародеров убивали на месте. Причем, значит, еще заставляли перед тем, как застрелить мародера, значит, писали его расписку: я и воровал продукты. И немцы на это, кстати, закрывали глаза. Это здесь уже была там голландская полиция. И в какой-то момент, все равно сколько можно было продержаться. И тогда начальник разведки Монтгомери, знаменитый разведчик генерал Билл Уильямс, совершенно легендарная фигура английской разведки, он вместе с Монтгомери обращается к командованию, говорит: давайте мы попробуем заключить с немцами сделку, что мы будем сбрасывать, пусть американские наши самолеты сбросят голландцам продовольствие, да? А в обмен на то, что, это зачтется им после войны. Немцам, да давайте договоримся. Начальник там, немецкий, руководитель оккупационных сил Голландии, там Артур Зейс Ингвард, он встречается с Уильямсом, и они заключают сделку. Почему Люсима говорит, а вы понимаете, что все равно, говорит, что это не гарантирует вам жизни, говорит, я за вашу там, просто он действительно там немецкий каратель. Он говорит, ну да, я понимаю, говорит, ну давайте договоримся.
Ну мало ли.
Да, и, да, и сделка заключена, и английские и американские бомбардировщики по определенному графику, немцы их не атакуют, немецкие зенитки их не обстреляют, они начинают сбрасывать продовольствие вот эти вот голландские города, и приходит еда. Уже это вот весна 45-го года. И вот этот великий голод, и, кстати, после голландцы, я жил в Голландии, они помнят это до сих пор, старшее поколение, и даже вот ученые очень много провели, потом говорят, что говорят, это останется в памяти народа, это такие вещи остаются навсегда.
Ну, и наш народ.
И Ленинградский, да, и Ленинградская блокада.
Вот я как раз хотел сказать,
блокада.
Я хотел сказать две вещи, да, чтобы...
Это наш... буквально зашивается в
сейчас,
память.
Я хочу просто сказать обязательно две вещи. Первое, это как по поводу блокады, что мы сегодня не касались блокады. Это, безусловно,
связано. Это отдельная совершенно история.
Это отдельная тема. И у нас много программ посвящено было блокаде и совершенно разным ее аспектам, так что это было сделано сознательно, мы говорили о другом. И второе, я хотел сказать, поскольку вы начали говорить о договоренностях, надо иметь в виду, что были договоренности на самом низшем уровне между солдатами, окопные очень, и табаком обменивались, да, с немцами.
Бо всякое бывало.
Всякое бывало, и есть такие примеры, да, когда...
И знаете, еще эпизод, фильм вот этот вот...
И, кстати говоря, едой тоже.
Кстати, фильм с Олегом Далем, что вот как раз, когда он попадает, заблудившись, Женечка и Катюша, да, когда он, заблудившись, попадает к немцам, да, они его кормят, ну, солдат, вот после этого был там большой...
Дим, а скажите, вот Виталий упомянул о табаке, я просто читал еще мемуары Юрия Никулина, и мне вот врезали...
Ну, табак – это
почти,
да, не серьезно. Совсем питание.
И он там описывает, как они вот из этих бочек вытапливали бычки, потому
да.
что была страшная...
Нехватка
вот табака. Табак, он в какой-то мере входил в
пайки? Входил, конечно, входил в табачное удовольствие. Да? Да, входил в пайки, в табачное. Но курильщику нужно много. Особенно на фронте, когда табак – это единственная сила. Нет стресса, нет напряжения. Да. Как-то отдохнуть, забыться. Да,
причем, но говорят, он был в пайке у каждого?
Да, полагалось табачное удовольствие – курящие, там, махорка, офицерам полагались папиросы, уже так вот, там, а солдатам, да, махорка. И как в армии, значит, вы слышали, кто не курит, тот работает.
Никулин как раз вот в воспоминаниях пишет, он же фронтовик, он разведчик, как они вот из этих газеток, из каких-то обрывков бумажки,
ну, конечно,
вертели эти самокруты. Из чего только курили.
И что табак, это была тема постоянного дефицита, проблем, поисков.
Табак, еда.
Обменов, да.
Да, основные, а уж на территории там, вот, Германии после войны, да, все, что основная валюта была сигареты. Вот особенно американские сигареты. Это
даже было, не водка, а сигареты.
Ну, еда тоже.
Еда, ну и самое простое. Сейчас,
в Германии был голод после войны, конечно, я имею в виду, конечно, на оккупированном.
Да, все можно было.
Ну что, у нас там дефицит еды, у нас дефицит времени. Только времени, слава богу. Заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Благодарим Дмитрия Прокофьева, Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Это была программа «Цена победы». И до встречи через неделю.
Спасибо.
Программа «Цена победы».
Радио «Эхо Москвы».